То есть продолжим комментарий Раши. Также в Раши пишет, мы учим отсюда, что вода делает семена, способными принимать нечистоту, только если упала на них после того, как они были оторваны, то есть срезаны. Потому что если ты так не скажешь, нету ни одного растения, которое растет из земли, на которое когда-либо не попадала вода. И еще, почему же тогда то, что сказано, на которое попадет вода? То есть это еще одно правило, что этот статус, то, что как бы пища приобретает статус, как бы возможность приятия нечистоты после того, как в нее попадает вода, это только если это растение не присоединено к земле. То есть если оно срезано, только если оно срезано. То есть пока оно связано с землей, на него может падать дождь и все что угодно, оно статус нечистоты не будет принимать. То есть не может. Еще учили, что пища сама не передает нечистоту другим объектам, не иначе как в нем есть размер кибейца. Кибейца — это размер с яйцо. Почему? Откуда мы это учим? Потому что здесь написано «Ашер йоахель охель», то есть то, что будет кушать кушающий. То есть кушать, то есть то, что «Ашер йоахель», то есть то, что будет кушано, то есть это еда, извиняюсь, которая будет кушаться, еда, которая кушается за один раз. И мудрецы измерили, что «бейт аблия», то есть как бы человек, заглатывание может держать его как бы одновременно во рту больше, чем яйцо курицы. То есть это размер, который устанавливается. То есть яйцо курицы. То есть вопрос, какое яйцо, правильно? То есть у нас есть разные. У нас есть small, medium, large, extra large, jumbo. То есть правильно, у нас есть разные размеры. Они отличаются друг от друга, если не ошибаюсь, каждое на 7 грамм по размеру. Самое большое, кажется, 59 грамм. То есть, если вы рассмотрите по размеру, джамбо и так далее. То есть, какой из них размер? То есть, мы говорим, что кибейца вообще-то в два раза больше, чем кизайт. Если у нас есть по поводу кизайта, есть спор. То есть, сколько это кизайт? 28 грамм, это 19 грамм. Вот, или еще даже меньше. То есть, получается, что кибейца это в два раза больше, чем кизайт. Если мы говорим, что кизайт это 28 грамм, то кибейца мы устанавливаем как 56 грамм. То есть это размер пищи, которая может передавать нечистоту. Следующий стих. Рашбам пишет здесь, что всякий, кто хочет найти смысл заповедей, то есть объяснить логический смысл заповедей в соответствии с Дерех Эрец, то есть как бы с логикой, или Летшуват Аминим, то есть для того, чтобы отвечать безбожникам, то есть безбожники, то есть это разные как бы люди, которые говорят, что это за странные законы Тора установил, то есть при чем тут вода, которая попадает на пищу, то есть почему это так, то есть какая в этом логика. Он говорит, что логика заключается в том, что Всевышний установил, что пища может приобретать статус как бы способности принятия нечистоты только после того, как человек делает это как бы своей пищей. Попадание, как бы то, что человек дает воду, это является началом приготовления пищи, и, соответственно, таким образом объект питания приобретает свою важность по отношению к еде. Причем, кстати, закон этот имеется только по отношению к пище человека. Пища животного не принимает нечистоту, то есть только пища человека. То есть это важная разница. Следующий стих, 35-й. И всякое, что упадет от него из их трупа, станет нечистым. Танур или кираем, то есть это печка или кираем, то есть это два вида печки разных. Один больше, танур больше, кираем меньше. Будет разбито. Нечисто это для вас. Нечистыми будут вам. Раши пишет, что танур и кираем – это сосуды, которые переносятся. То есть это не печка, которая как бы присоединена к земле, а это переносимые сосуды, и они сделаны из глины. И в них есть полость, и на них ставится кастрюля, которая закрывает эту полость. И обе они, их полости находят крыты кверху. То есть это два, это какие были древние печки, что они как бы открывались не в сторону, как современные как печки, как, которые нам знакомы, они открывались кверху. То есть это был глиняный сосуд, внутри находился огонь, соответственно, сверху была открытая полость, и то на эту полость ставилась кастрюля. Они будут разбиты. Почему? Потому что глиняная посуда не имеет чистоты, не приобретает чистоту посредством окунания в микву. Нечисты будут для вас. Что это означает? Чтобы мы не говорили, что есть мицва их разбить. Тора говорит, нечисты будут для вас. Что значит для вас? Это будет по вашему желанию. Если человек хочет сохранить их в их нечистоте, имеет право. То есть то, что мы говорим, что эти законы нечистоты ритуальные относятся только... Проблема возникает только, когда это имеет дело с трумой, гдошем или с храмом. То есть для обычного бытового использования Тора не обязывает человека разбивать посуду, которая глиняную, которая стала нечистой. Причем разбитие посуды делает ее чистой. То есть мы не говорим здесь о кашировании от некошерного продукта. Мы говорим здесь о нечистоте. Нечистота – это нечто неуловимое. Тем более здесь кли херес, глиняная посуда, он даже не прикоснулся к ней, а только попал в ее, находился в ее полости, уже делает нечистой. Следующий стих. «Однако источник воды и колодец, собрание воды будет чистым. Прикасающийся к трупу их становится нечистым». Раша объясняет, источник и колодец собрания воды, которые присоединены к земле, не принимают нечистоту. Как бы если вода находится в чем? Не в сосуде глиняном, а находится в нечто, в колодце, сделанном из глины, который присоединен к земле, тогда вода, находящаяся в нем, присоединяя к земле, не принимает нечистоту. Более того, из этого мы учим, и слово «будет чист». Мы учим, из этого будет чист не только то, что находится в нем, а будет чист тот, кто окунается в них для очищения от нечистоты. То есть это еще закон, связанный с миквой, отсюда мы учим. Что не только будет чист тот, кто находится в нем, в плане вода, а будет чист также тот, кто окунается туда для очищения. Прикасающийся к трупу их станет нечистым. Раша объясняет, даже если он находится внутри источника или колодца, прикасающийся к ним будет нечистым, чтобы мы не сказали по принципу логического соображения, что если эта вода может очищать тех, кто уже нечист, тем более оно может защитить чистого человека от того, чтобы он не стал нечистым. Поэтому сказано, прикасающийся к их мертвому телу становится нечистым. То есть это идея такая, человек окунается в микву и держит в руках мертвый шерец. То есть это такой принцип, используемый в такой идее. Называется товель вешерец бейодо. Человек окунается и держит шерец в руке. Мертвый шерец, это мертвое животное. То есть это идея, что человек как бы делает шуву, продолжая держаться за свои как бы неправильные, свои неправильные поступки. Это называется товель вешерец бейодо. То есть это то, что Раша здесь приводит с точки зрения закона, что могли бы предположить, поскольку человек, окунающийся в микву, если он не чистый, он становится чистым, то миква может защитить человека от того, чтобы он не стал нечистым. То есть он окунулся, держал все это время в руках шерец, чтобы он не стал нечистым. Говорим, это не так. Тора прямо сказала, что он станет нечистым. Дальше Тора говорит, если упадет из мертвых их тел на семена, которые посеяны, будет чистым. То есть семена, которые присоединены к земле. Из этого Тора учит, что оно не способна принять нечистоту, пока не попадет на него вода. А если попадет вода на семена и упадет из трупов их на них, будет нечистым для вас. То есть после того, как эти семена срезаны, когда пока не присоединены к земле, оно, как мы говорили, не может принять нечистоту, даже если попадает на них вода. И может быть это либо вода, либо другие жидкости. И это неважно, семена попадают, вода попадает на них, или семена попадают в воду. Все это имеет одинаковый будет результат. И даже если эта вода будет вытерта, то есть они будут высушены, потому что Тора установила правило, что все, что приобрело статус пищи, с этого момента оно сможет принимать нечистоту. То есть даже, то есть независимо, что будет после этого. То есть это как бы статус после этого уже не исчезает. Какие другие виды жидкости могут быть, кроме воды? Эти жидкости могут быть пот человека, слезы, оливковое масло, вино, молоко, кровь и мед. Это виды жидкости, которые делают пищу, способны принимать нечистоту. Вот, соответственно, это мы прочитали этот отрывок с комментарием Раши. Видим, насколько здесь много различных как бы законов Торы, то есть законы, связанные с нечистотой пищи, они абсолютно вытекают из этого отрывка. Законы, связанные с чистотой напитков, вытекают из-за связанных с этим отрывком. Законы, связанные с миква, то есть с очищением, связаны с этим отрывком тоже. Интересно, что Сефер Ахинух – это книга, которую мы часто читаем. И это книга, занимающаяся кодификацией заповедей. И также объясняющий смысл заповеди. Интересно, что именно эта заповедь является заповедью, в которой автор книги концентрируется на самой концепции поиска смысла для заповедей. И он здесь говорит, что поскольку как бы заповедь – это желание Всевышнего, и поскольку мудрость Всевышнего она бесконечна, то поэтому нету ни одного человека, который может постичь полностью эту мудрость. И даже про Моше нашего учителя сказали мудрецы, что 50 врат мудрости существует. Кстати, интересно, что он использует понятие 50 врат мудрости, а не 50 врат бины. И все были переданы Моше, кроме одного. Также царь Шломо сказал про себя. Сказал я, что я буду умудрюсь, то есть я буду развивать свою мудрость, а она далека от меня. Соответственно, нет никакого сомнения для всякого мыслящего человека, что Всевышний, который является источником мудрости, и от него она происходит, и все как бы... Нет никакого сомнения, что все вещи, которые он заповедует своим творением, все они для их блага, для их пользы, для того, чтобы удалить от них всякий ущерб. Поэтому, если мы будем постигать своей мудростью заповеди и будем знать пользу, которая... как бы приносит нам. То есть мы, если мы постигнем смысл, то мы будем радоваться. Если мы не постигнем его, то мы должны знать, что несомненно, что в то превосходство мудрости, которое есть у Всевышнего над всеми творениями, он сам знает ту пользу, которую заповедь нам приносит. И поэтому ее нам заповедовал. Теперь он говорит еще одну важную вещь. Что мудрецы уже нам сообщили, что по какой причине мы не знаем смысла всех заповедей. Они говорят, что на самом деле есть ситуация, что если человек будет знать смысл заповеди, это приведет к негативным результатам. Потому что три заповеди, их смысл был открыт в Торе. Тора прямо сказала, что царь не должен приумножить себе жен, чтобы они не свернули его сердце, не должен приумножать себе лошадей, чтобы не вернуть народ в Египет, не должен приумножать себе золото и серебро. И, соответственно, в Торе сказана причина этих заповедей. Именно самый великий из мудрецов, царь Шломо, сказал, что Тора дала причину, по которой как бы не нужно это делать. И я, то есть главное что, результат. И я, сделая это, я не приду как бы негативным последствиям. И он... Да, пришел к негативным последствиям. То есть получается, что если мы знаем смысл заповеди, можем всегда сказать, что по какой причине это не нужно делать, чтобы не прийти к чему-то. Мы говорим, мы к этому не придем и будем, да, это делать. То есть получается, что поэтому в многих заповедях мы, да, не знаем причин. Если так, он говорит, зачем же тогда я пишу всю эту книгу? здесь получается, что вся эта книга, он объясняет идею заповеди. Зачем же, как я могу писать это тогда? Всякий спросит меня, как же ты сам пишешь эту книгу на автора Сефера Кинух? Если Всевышний скрыл это, как же я посмел это делать? Он говорит, что на самом деле уже передо мной великие учителя занимались этим, в мидрашах и так далее. Соответственно, поэтому он говорит, что человек, который хочет, как бы углубляется в смысл простой заповеди и хочет найти в них явным образом то, что как бы скрывается за ними, и смотреть через тонкие щели и найти как бы высшее удовольствие, которое как бы скрывается в их смысле, и собрать как бы это оттуда, нужно как бы не нужно его обвинять в этом, а нужно наоборот его благословлять и вспоминать его имя как бы в сорон заслуг. Соответственно, он говорит, что по отношению к вопросам нечистоты, то есть вопросы нечистоты, они необычайно скрыты, то есть на самом деле не ясно, что это такое. То есть что такое закон ритуальной нечистоты в целом? То есть это не нечто, что чем как бы человек вообще может ощутить. Они связаны с гигиеническими вопросами и так далее. То есть, какая в этом... Говорит, то есть, как бы все эти вопросы... Почему он говорит? Потому что он говорит об этом отрывке, в котором говорится про 8 этих животных, которые именно они, Торы, признаны нечистые, другие животные нет, то есть, после смерти. Почему это так? Он говорит, что на самом деле он делает это как некоторое предположение, что мы можем предположить, что нечистота наносит ущерб душе, и приводит частично к ее болезни. Итак, я слышал эту вещь от мудрецов, и это подобно тому, что сказали мудрецы, вы не там-тем-бам, вы станете нечисты в них. Они говорят, что слово «нечистый» в данном случае написано без буквы «алев», и это слово можно прочитать, как «вы станете замкнутыми», как бы «ваша мудрость будет закрыта». Имеется в виду, что источник интеллекта, которым является душа, частично как бы приходит к ущербу вследствие нечистоты. И ты не должен удивляться, каким образом интеллект, который является духовной силой, может быть подвержен ущербу посредством материальных предметов. То есть если как бы тума передается через материальные предметы, каким образом физический предмет, то, что человек соприкасается с ним, это может повредить его сознание. Мы не говорим здесь уже о пище. То есть пища, да, мы говорим, пища, на самом деле человек скушал, некошерная пища, пища становится частью человека и так далее. Но мы говорим, как бы, как прикосновение к некошерному, как бы, к нечистому животному, мертвому, может повредить разуму человека. Ведь это, как бы, совершенно два разных уровня, совершенно два разных категории. Он говорит, что несмотря на то, что они разных видов, тем не менее, поскольку как бы душа находится в теле человека, так может случиться. То есть, поскольку душа неотрывна все-таки от тела, таким образом может быть некоторое влияние. И дальше он пишет, поскольку мы, по нашему ограниченному пониманию, не знаем, что такое душа, ее суть, поэтому... мы не можем знать как бы ее излечение, ее заболевание. Подобно тому, как врачи, которые не знают лечения, пока не постигают суть болезни. Поэтому во всех законах, связанных с удалением от нечистоты, которые перечисляются в Торе, мы не должны как бы пытаться выискать как бы все тонкости их сути, пока не мы познаем, полным знанием суть души, чтобы знать как бы ее природу. Когда мы говорим о заболевании тела человека, то есть мы говорим, что мы можем понять заболевание, только если мы знаем природу заболевания, что оно в теле человека затрагивает. Если мы говорим, что вопросы нечистоты затрагивают силу, интеллектуальную силу души, то есть это своего рода некоторое заболевание для души, то это может быть только в том случае, то есть для того, чтобы нам понять, как это работает, нам нужно знать, что такое душа и как она устроена. То есть до тех пор, пока у нас этого постижения нету, мы не можем полностью понять, как тума может работать тоже. То есть он предполагает, как бы это предположение, которое делает автор Сефера Хинух. Он говорит, что в целом как бы можно на основании этого понять разные детали законов нечистоты, что, соответственно, как бы идея нечистоты, она тоже наносит некий вред интеллекту человека. То есть это предположение, которое делает автор Сефер Хинух. Соответственно, есть разные другие подходы. Есть автор книги Кузари, которая Раби Гуда Леви, который говорит, что тума связана всегда с некой концепцией разрушения чего-то. То есть как у некоторых силы, жизненной силы, когда она проходит через разрушение, там возникает понятие тума. И он дает логическое объяснение, почему тума, как бы, чем ближе этот объект по уровню к человеку, то есть чем больше как бы сила жизненная с точки зрения ценности, установленной Всевышнего, тем больше там нечистота. Вот. Соответственно, это то, что пишет автор книги Сефера Хинух. Теперь я хочу быстро пройти по законам, которые приводятся по отношению к Шерец у Маймонида. В главе 4 книги, которая называется Тагара, законы, этот раздел законов, который называется Авод Тумо, то есть отцы нечистоты, Рамбам пишет, 8 широцим сказаны в Торе, это холет, ахбар, цафа, накал, таакох, таншемет и хомет, то есть мы, это на иврите так они называются, не перевожу специально на русский язык, потому что мы видим, что довольно тяжело перевести, что это точно за животные. Их нечистота одинакова, и все они называются шерец по отношению к вопросам тумы. Шерец является отцом, то есть источником из источников тумы. Он делает нечистым человека и предметы в прикосновении, и глиняный сосуд через его полость. И не делает, не передает нечистоту через маса, через как ноша. То есть есть предметы, которые, если человек их несет на себе, нет, имеется в виду, как они находятся на нем как груз, то он становится нечистым. Шерец, если человек держит на себе, но не сдвигает его с места, он не становится нечистым. То есть, если человеку на плечо положить мертвую, я не знаю, кто-то здесь, на ящерицу или мертвую да, маску или горностая, то есть, кто там не был, то он от этого ежика. По отношению к шерец есть свои как бы строгие моменты, которых нету по отношению к другим источникам. И тот, кто прикасается к ним, не делает нечистыми одежды в момент прикосновения. То есть есть такой вид нечистоты, что если человек прикасается к нему, то не только сам человек становится нечистым, но также одежда, которая на человеке, становится нечистым. Шерец – это как бы более легкая форма нечистоты. И человек, который прикасается к шерец, одежда, которая на нем, нечистой не становится. Мудрецы из размер его нечистоты – это адаша. Адаша – это чечевица, чечевичное зернышко. То есть это серьезный момент в плане шерец, то разве, что его как бы для того, чтобы сделать нечистым, достаточно размера с чечевичное зернышко. То есть это как бы строгий момент здесь, что некий зайд, а именно в размер чечевичное зернышко уже может сделать человека нечистым. И все шроцим соединяются к этому размеру. То есть если было из как бы части из различных животных этих, каждый из них был минимального размера, меньше чем чечевичное, вместе они были размер собраны вместе, как чечевичное зернышко, человек становится нечистым. Органы от шерец не имеют размера. Каждый из них в той форме, как он сотворен. То есть мы видим, что здесь еще более строгая вещь есть. То есть часть от шерец, то есть если сам шерец имеет нечистоту в размере чечевичного зернышка, орган от шерец тоже передает нечистоту, и он вообще ему Тора не установил размер. То есть минима любого размера, который он может быть, он делает человека нечистым. Что такое является орган? Сейчас мы посмотрим. То есть плоть, то есть мясо, сухожилия и кости, которые имеют размер меньше, чем чечевичное зернышко, независимо от того, отделились одни они от живого животного или от мертвого, тоже имеют нечистоту. И это должно быть, чтобы мясо, которое находится на нем, или мозг, который находится внутри кости, должен быть размер, чтобы он мог вернуться к обырочному состоянию. То есть имеется в виду, что мудрецы так здесь и комментаторы объясняют, что мудрецы говорят, что кость, с которой сняли, как бы, в которой мозг сохранен, как бы костный мозг находится как бы полностью, как бы не был разрушен, и с нее как бы сняли мышцы, то есть кое-то, они как бы имеют силу возрождения. То есть так они говорят. Такой размер на нем остаться от мышечной ткани и от мозга внутри кости, чтобы оно могло возродиться. То есть в таком случае этот орган, орган это имеется в виду кость с мышцами и с мозгом внутри, это называется органом. То есть орган это не язык, и не сейчас мы увидим. Мясо, которое отделилось, то есть это говорилось про что? Басар, гидим и ацамо, то есть это мышцы, сухожилия и кости, то есть которые как бы вместе были. Мясо, которое отделилось от живого животного, чисто потому, что приносит чистоту только орган, похожий на весь шерец. Подобно тому, как сам шерец, он состоит из мяса, сухожилий и костей, то есть мясо имеется в виду мышцы, сухожилия и кость, и скелет. Также орган должен содержать в себе три эти вещи. Что называется органом? Органом мы не называем просто часть тела. Мы называем некоторую часть скелета, на которой сохранились сухожилия и мышцы. То есть это только это называется органом. Поэтому в следующем законе он говорит, что почка, печень или язык и подобно им, несмотря на то, что они являются органами животного, и они не могут иметь замену, то есть если как бы их не стало, они не появляются заново, они считаются как мясо. И если они отделились от живого животного, то они чисты, то есть они не делают, не имеют статуса нечистоты. Кровь шерец имеет такой же статус, как его плоть. И может соединяться к размеру адаша, то есть размеру чечевичного зернышка, все время, пока оно соединено с плоть, с мясом. С его. То есть получается, что кровь шерец, это тоже как бы сражение здесь, имеет нечистоту. То есть оно может соединяться, как бы, если у нас не хватает мяса этого шерец. Раз нет меньше, чем размер чечевичного зернышка, то кровь его может добавить. Сами кости и сами сухожилия и когти чисты. Кожа, холет, акбар и ацав и теншемет чиста, несмотря на то, что она влажная. И до сих пор не была обработана, либо по ней не ходили люди. То есть есть одна из видов обработки, то что кожу расстилали и по ней ходили. Это вид было видно, она таким образом становилась жесткая. То есть он говорит, что кожа этих животных, несмотря на то, что она еще влажная, ее не обработали, не ходили под ней. Однако кожа животных, таких как анака, кох, ялта и хомет, считается как их плоть и имеет нечистоту в размере чечевичного зернышка. Однако, если человек ее обработал, либо по ней ходили, время, необходимое для обработки, она становится чистой. Сколько это время необходимое для обработки? Это время, которое человек проходит расстояние 4 миль. Кулья – это часть скелета, шерец, если не ошибаюсь, это бедро. Она чиста, несмотря на то, что она наполнена мозгом. И это в случае, если мозг как бы оторвался, не находится как бы на своем месте, костный мозг, как бы он оторвался от своего соединения с костью внутри, тогда кость не может как бы обладать силой выздоровления. Однако, если он находится на своем месте, и он находится там такое количество, что она может как бы происходить через регенерацию с внешней стороны. Всякий, кто прикасается к ней, становится нечистый, как все другие органы, которые могут быть как бы выздоровлены. Однако, если она была проколота, как бы, которой она была проколота, любой как бы, размер этого отверстия, прикасающийся к ней, в любом случае становится нечистым. Яйцо шерец, то есть если это шерец, одни из них это те, которые не снесут яйца, даже несмотря на то, что в нем уже имеется сформированный зародыш, мы видим, как бы можем видеть его через внешнего скорлупу, это яйцо не становится нечистым. Однако, если оно было проколото, то всякий, в любой как бы, мере, то прикасающийся к ней становится нечистым. Дальше здесь приводится некоторое загадочное животное, которое наполовину состоит из плоти, наполовину земли. То есть некоторое загадочное животное, прикасающееся к плоти, вот нечистое, а к земле длинной части чистой. Если же он полностью уже как бы сформировался, то есть он как бы уже готов, даже прикасающийся к земной части его, несмотря на то, что он еще полностью как бы не закончилось, полное формирование, но как бы уже форма его выражена во всех его частях, становится нечистым. То есть это некоторое загадочное животное. Не знаю, что это такое. Плоть шерец, которая как бы испортилась и стала непригодной для еды собаки, становится чистой. Если оно высохло настолько, что стало как глина, его, если его замочить в воде на 24 часа, и оно снова как бы возвратится к своему состоянию, как оно было раньше, становится нечистым. То есть оно все равно передает нечистоту. Если же не вернется к такому состоянию, то оно чисто. И даже как у него нету статуса пищи, то есть которая может передавать нечистоту. В каком случае это говорится? Если это часть от шерец, однако если это целый шерец, который засох, его позвоночник сохранился, или ну, более того, даже если его сожгли, его позвоночник сохранился, поскольку общая форма его сохранена, оно передает нечистоту. И Рамбам пишет, что мне кажется, что это нечистота, это в данном случае нечистота только дерабанан, то есть постановление мудрецов, а не истории. Он говорит что дальше, что кизайт, размер величиной с кизайт, с маслину от мертвого животного, любого, то есть не вейло, либо размер с чечевицу от шерец, которые, то есть как бы уменьшились, засохли и уменьшились в своем размере, чисты. То есть у нас была, как бы, была часть от шерец, которая был размер имела, необходимый для передачи нечистоты. Потом она высохла частично, стала меньше. Перестает быть нечистым. Меньше, чем чечевица от шерец, или меньше, чем кизайт от невейлы, от мертвой части животного, от мертвого животного, которые, наоборот, увеличились в размере, видно, то, что на попала вода или что-то туда, то они имеют нечистоту из постановления по как бы постановлению мудрецов. Если же вначале они имели размер, потом засохли, а потом опять увеличились в размере, они имеют нечистоту по закону Торы. И то же самое это кизайт от мертвого тела человека. Шерец не имеет нечистоту, пока оно живое, пока он живой, только когда он умер мертвый. Если была отсечена голова, даже не с того, что она до сих пор соединена с кожей, и несмотря на то, что у них еще как бы есть какое-то организирующее движение, как хвост ящерицы, и все равно они имеют нечистоту. Все другие виды таких мелких животных, такие как лягушка, змея и скорпионы, подобные им, несмотря на то, что они запрещены в пищу, они имеют чистоту. И даже не имеют нечистоту, как нечистая пища. Во всех видах шроцам только эти 8 животных имеют нечистоту, когда они мертвые. То есть это то, что Рамбам пишет. То есть Тора, вы почему только эти 8, мы не знаем. То есть мы видим, что есть такие законы, что здесь есть сторона более легкая, что они не передают нечистоту, когда они как бы человек их держит на себе. Что они не передают нечистоту одежде человека. Но зато их размер у нечистоты минимальный, то есть достаточно величины чечевичное зернышко, чтобы была нечистота. А если это орган, его целый, то то достаточно, как вообще нету никакого размера. То есть это одна большая строгость, касающаяся этого вида нечистоты. Вопрос, почему 8 этих видов животных, но никакие другие, мы не знаем, почему это так. То есть Тора пишет прямо, что и вопрос, который задают комментаторы здесь, некоторые, почему же змей? Вроде бы змей должен был быть самым нечистым животным. Змей должен был быть самым нечистым животным. Почему Тора не сказала, что змей нечистый? На это есть два ответа, которые приводятся в книгах. Может быть, их есть больше, но два из них, по крайней мере, которые нашел я. Первый ответ приводит Рабейну Бахья. Рабейну Бахья пишет, на первый взгляд мы должны удивиться, что почему змей? Змей должен быть точно нечистым и нести нечистоту, поскольку он является источником нечистоты, как мы знаем из изначального змея. Если так, почему Тора не перечислила его в числе этих 8 нечистых животных? Однако на самом деле, поскольку вся идея Торы, что ее пути – это пути мира, Тора не хотела дать змею нечистоту в его прикосновении, потому что если бы так, человек не хотел бы его убивать, чтобы не стать нечистым. То есть по этой причине Тора не сделала змея нечистым. То есть это одна из причин, которая дает здесь Рабейну Бахья. Другая причина, которая пишет комментарий Ора Хаима Кодеш на Тору, он пишет, что почему тоже задает этот вопрос, то есть почему змей не является источником, ну, вроде бы он является источником всех видов нечистоты. И он говорит, что возможно, что нечистота нахаш змея находится в его душе, а не в его теле. Поскольку после смерти его тело остается пустым от всего, то есть как бы души в нем нету, поэтому в нем нету нечистоты, потому что нечистота не связана с его телом, поскольку как бы в нем нету этой духовности. Подобно тому, как мудрецы сказали, что тела неевреев не оскверняют, не несут нечистоту внутри шатра. И только тела евреев имеют нечистоту, когда они находятся в шатре. То есть имеется в виду, что человек, если тело человека находится в шатре, то есть человек, заходящий в шатер, то есть в некоторое помещение, он становится нечистым, даже если не прикасается к телу. Это относится только к евреям. К неевреям не относится. То есть почему это так? Потому что идея Тумы связана с некоторой духовностью источника Тумы. По этой же причине нечистота этих 8 животных связана с их телами больше, чем с их душой. Поэтому они несут нечистоту, когда они мертвые, но не при своей жизни. В то время как нахаш, змей, его нечистота еще больше, чем нечистота этих животных. То есть он говорит, что нечистота змея связана не с его телом, а с его духовной сущностью. То есть это ответ, который дает здесь комментарий Ора Хаима. То есть это некоторые законы, связанные с нечистотой этих конкретных 8 животных. Теперь здесь есть некий вопрос, который формируется в Талмуде в двух местах. Одно из этих мест – это трактат Ерувин на странице 13-й. Талмуд начинается с того, что обсуждается величие Раби Мейера. То Раби Мейер говорится, что о том, как он учил Тору, вот о том, как, если мы рассматривали эту историю, о том, что Раби Мейер добавлял специальное вещество в чернила, то есть когда он связано с написанием Торы, сказал Раби Аха бар Раби бар Ханина. Известно перед тем, кто сказал, и возник мир, что в поколении Раби Мейера не было подобного ему по величию мудреца. Почему же закон не был установлен по его мнению? Потому что мудрецы не могли постигнуть глубину его разума. потому что он говорил на нечистое чистое и показывал этому доказательство, и на нечистое он говорил на чистое и показывал этому подтверждение. То есть мы видим, какую потрясающую вещь здесь говорит Талмуд. Ну, я не могу за рулем пить. Раби Мейер, Талмуд говорит на нечистое, говорил чистое и подтверждал это. А на чистое говорил нечистое и подтверждал это. То есть мы видим, насколько было его величие большое с точки зрения Талмуда. Говорят мудрецы, что не Раби Мейер было его имя, а Раби Нагарай было его имя. Почему же называли его Раби Мейер? Потому что он освещал глаза. Слово Мейер это означает освещать глаза мудрецов в законе. То есть есть мнение, что Раби Нагарай это было имя других мудрецов. Дальше Талмуд это обсуждает. Сказал Раби Гуда Анаси, то, что я более острый в своем изучении закона, чем мои друзья, это потому, что я один раз увидел Раби Мейера со спины. И если бы я увидел его лицо, то я был бы еще мудрее, острее. Как написано, и будут глаза твои видеть учителя твоего. То есть, этот сказал Раби Гуда Анаси. То есть, насколько Раби Мейер был великий мудрец, что Раби Гуда Анаси сказал, что то, что я увидел со спины один раз, я за счет этого острее своих друзей в постижении закона. Сказал Раби Авогу от имени Раби Йоханана. Один ученик был у Раби Мейера, и Сумхус его звали, который на любую нечистую вещь говорил 48 Тамей Тума, то есть 48 причин нечистоты, и на любую чистую вещь говорил 48 причин чистоты. Учили мудрецы. Был один Талмид Ватик, то есть старый ученик в Говьявна, который очищал шерец через 150 различных, по 150 различным причинам. То есть шерец – это то, о чем мы говорили. То есть эти 8 животных, которые упоминаются в Торе, и Тора устанавливает им нечистоту. То есть мы видим, прочитали все законы нечистоты, и насколько здесь в Торе описываются все детали. То есть многие законы Торы мы учим именно из этого отрывка. То говорится, что явно был один из учеников, который 150 приводил 150 причин, доказывая, что шерец чистый. Тора сказала, шерец нечистый, все законы описал. Он приводил по Торе 150 различных причин, по которым шерец должен быть чист. Сказал Равина. Равина это один из мудрецов Талмуда, один из самых поздних мудрецов. Я тоже буду судить и очищу его. То есть я могу тоже доказать, что шерец чист. Каким образом Равина собирается это сделать? Равина говорит, я буду учить это из змея. Я докажу на основании змея, что шерец чистый. Все эти шерец, они чистые. Почему? Я докажу это по принципу от простого к сложному. Змей, который несет смерть и преувеличивает нечистоту, чист. То есть змей убивает животных. Мертвое животное не становится нечистым. Он убивает человека, человек становится нечистым. То есть змей преувеличивает нечистоту. И он чист. Тем более шерец, который не умертвляет и не преувеличивает нечистоту, тоже чистый. То есть принцип от простого к сложному. Если змей, который убивает и несет, и увеличивает нечистоту в мире, становится торос, говорит, что он тагор. Тем более эти 8 животных, которые не убивают и не преувеличивают нечистоту, оно тем более должно быть чистым. Отвечает Талмуд. Это не является доказательством. Почему? Потому что коц, беалма, то есть любая как бы колючка, коц тоже имеет такую же силу. То есть человек может погибнуть не только от змеи, может погибнуть и любой издатель любой травмы, то есть он может любой острый предмет, может нанести убить человека, но мы не говорим по этой причине, что острый предмет должен быть источником смерти, источником нечистоты. То есть поэтому это сравнение, то есть логическое обоснование, то есть откуда раввина хочет отталкиваться, оно необоснованное. То есть раввина говорит, я как бы хочу привести одно из доказательств, доказать, каким образом из Торы, через от простого к сложному, один из принципов изучения Торы и выведения законов, это от простого к сложному. То есть если Тора признала змея чистым, хотя змей, по сути, он как бы является источником всех видов нечистоты, тот вопрос, который задавали эти комментаторы, то тем более эти животные чисты. Талмуд сказал, это не доказательство, потому что как бы причина, как бы, на которую он хочет отталкиваться, она неправильна. Он змей — это как острый предмет. Это объяснение в Талмуде. Здесь возникает колоссальные споры в обсуждении этого отрывка. Написано, что он знал, как очистить шерец. Спрашивает Талмуд. Теймо, вопрос. Что за острота ума есть в том, чтобы доказать чистоту того, что Тора признала нечистым? То есть это как безбожие, в принципе, правильно? Если Тора доказала что-то, сказала такой закон, что это за величие ума доказать, что это чисто наоборот, прямо наоборот? Это как все безбожники делают, они тоже говорят, что Тора как бы установила одно, а на самом деле должно быть по-другому. То есть в чем здесь величие, интеллектуальное величие человека, спрашивает Тосфос, доказать то, что прямо противоречит Торе? Это вопрос, который задает Тосфос. Рабейну Там, внук Раши, говорит, что на самом деле здесь идет речь по отношению к нечистоте Невейла. То есть Невейла, что имеется в виду, на самом деле не имеется в виду доказать, что он чист в целом. Имеется в виду доказать, что он чист в вопросах, которые другие виды нечистоты нечисты. Например, если это кизайт от мертвого животного, то человек, у него есть статус, что он передает нечистоту, даже когда человек его держит на себе. Поэтому то, что хочет здесь доказывал Талмуд, что он не доказывал, что шерец нечистый в целом. То есть, что он чистый в целом. Он доказывал, что он чистый в определенном аспекте. То есть, не то, что он, его доказательство было вопреки закону Торы. Тора сказала, что он чист, нечистый, а он доказывал, что он чистый. Рабейн Там говорит, на самом деле, сказать так, это не в этом никакого величия нету, что человек может настолько обладает острым умом, что он может опровергнуть Тору. А он на самом деле доказывал логическим путем, что шерец нужно как бы доказать, что у него нету той нечистоты, которая есть у других источников нечистоты. Это то, что говорит Рабейну Там. И мнение Рабейну Там здесь оспаривается Тосафот. Я не буду входить в эти детали. Поскольку я в этом мире слаб сам, то здесь как бы этот комментарий Тосфос окружен колоссальным количеством других комментариев, например, Шайлос от Шувас Рамо, Раби Мошас Исерлис, который является автором примечаний на Шулхан Арух, обсуждается также этот Тосафот. То есть на самом деле это объяснение Рабейну Там, оно является как бы источником больших споров в самом этом Тосфос, который говорит, что мнение Рабейну Тама довольно странное. То есть зачем нужно было это учить? Отсюда, если это ясный закон. То есть так, как бы зачем нужно? То есть Рабейну Там говорит, на самом деле мудрость этого ученика выражалась не в том, что он доказывал, что шерец чистое, он доказывал, что шерет чистое в определенном аспекте. Он говорит, зачем это ему нужно было учить, что шерет чистое в определенном аспекте. Это и так ясно, что он чистое в определенном аспекте. То есть тогда просто мудрости никакой нет. То есть на самом деле мы видим, что комментаторы здесь расходятся в объяснении, в чем заключалась его мудрость. То есть некоторые говорят, что на самом деле мудрость именно заключалась именно в том, то есть получается, что Рабейну Там говорит, что нельзя сказать, что мудрость доказать то, что Тора сказала нечистым, доказать, что это чисто, это не мудрость. Нельзя такую мудрость прославлять. Те, кто с его мнением не согласны, они говорят, что на самом деле его мудрость заключалась в доказательстве его чистоты, и что Равина на самом деле хотел доказать, что Шерет чист. Есть необычайное пока объяснение. Теперь подобный отрывок находится в трактате Сангедрин. В трактате Сангедрин на странице 17 приводится еще более резкое утверждение. То есть, если здесь говорится, что явно был один Талмид Ватик, то есть это умудренный ученик, который мог доказать чистоту Шерет через 150 различных обоснований, и по мудрец проявно, это было самое начало мудрецов, как бы после разрушения храма, там находилась академия после разрушения храма, а Равина, который говорит, я тоже попытаюсь доказать это был как бы конец Вавилонского Талмуда, то что Равина и Рафаши это как бы завершение Вавилонского Талмуда, то в Талмуде Сангедрин говорится еще более резким образом. Талмуде Сангедрин на странице 17 Талмуд трактата Сангедрин написана следующая вещь. Сказал Раби Йоханан, в Сангедрине могут заседать только люди высокого роста, обладающие мудростью и обладающие красивым видом, и обладающие балезикна, то есть они должны быть старцами, обладающие знанием колдовства и знающие 70 языков. То есть они должны были быть, не могли быть какими-то физически ущербными людьми. То есть это должны быть избранные во всех планах, мощные, красивые, умудренные, с красивой бородой. Убирали, то есть, видно, стояла специальная линейка там, то есть, от земли измеряли рост. Если он был ниже среднего, то, сказать, его не пускали в Сангедрин. Вот, соответственно, почему Раши пишет здесь, «Шитигеи матаму телы талабриот», чтобы страх перед ними был на людях, то есть, они должны быть внешним видом, страх напускать на людей. То есть их должны бояться, то есть не просто какой-то такой хлюпик должен был сидеть в Сангедрине. Они должны были в Сангедрине не только быть мудрыми и знать 70 языков, и знать колдовство, они должны были еще быть грозного вида. Почему они должны были знать колдовство, чтобы они могли убивать колдунов, которые полагаются на свое колдовство, чтобы спастись отсюда? То есть суд должен был наказывать колдунов. Колдуны могли пользоваться колдовством. То есть не должны были обладать противоядием против колдовства. Серьезные вещи. И так далее, и так далее. Более того, почему они должны были знать 70 языков? Потому что не слушать через переводчика. Сказал Рав Игуда, сказал Рав. В Сангедрине может заседать только человек, который может доказать, что Шерец чистый по Торе. То есть человек, который не мог доказать, что Шерец чист по Торе, такого в Сангедрине не мог заседать. Сказал Рав, я буду судить и очищу его. То есть в нашем Талмуд трактате есть мнение, что это Равина, что я буду очищу его. То есть в версии Рабейну Хананеля написано Рова, в нашем трактате Рувин написано Равина. То есть, может быть, это Равина. Соответственно, и приводит это доказательство из змея, что подобно тому, что змей, который наносит смерть и размножает нечистоту, чист. Шерец, который не несет смерти и не умножает нечистоты, тем более должен быть чистым. Талмуд говорит, это не так. Почему? Потому что он как коц. Коц это как острый предмет. То есть нельзя, это не является от простого сложному, потому что здесь нету сложного. То, что он умертвляет и несет нечистоту, он является то, что есть тоже разные коцы, то есть как острые палки, которые тоже человека могут умертвить, и тем не менее они чисты. То есть Талмуд опровергает. То есть тут приводится тот же самый Тосафот, который приводился в трактате Ирувин. То есть мы видим потрясающую вещь, что именно как бы Шерец является в Талмуде неким символом. Шерет, животное, вот эти 8 животных, выбранные Торой, и всех других животных, то есть которые почему-то после смерти своей им обладают тумой. То есть почему, мы не знаем. То есть почему именно они, почему. Но Тора сказала Таме. Талмуд говорит в трактате Рувин, что старый, умудренный годами ученик в городе явно мог 150 путями доказать, что Шерет Тагор. В трактате Санедрин говорится, что это было критерием для заседания в Санедрине, что человек, который не мог доказать, что Шерет Тагор по Торе, такого даже в Санедрин не мог заседать. То есть мы видим, что какая-то здесь содержится глубочайшая идея. Интереснейший комментарий я нашел сегодня. Это комментарий. На это как бы я хочу привести несколько различных объяснений, которые я нашел в комментариях. Одно объяснение находится в книге Торат Хемет Рав Висмандаля. Там написано, то есть я не буду обсуждать как бы в деталях, о чем говорит Рав Висмандаль, то есть он как бы обсуждает некий галахический вопрос. Галахический вопрос этот заключается в том, что есть такая ситуация, у нас есть понятие, что запрещенная пища, она ботель бешишем. То есть у нас есть, например, кастрюля супа, туда упало кусок свинины, мяса, например, или кусок из свиного бульона, часть как бы свиного бульона. И мы измеряем, сколько было, 1 к 60 там, или меньше. То есть 1 к 60 кошер, правильно? Что, если это было два запрещенных вида пищи? Кровь, например, и жир. То есть 1 к 60, то есть получается, что и без одного запрещенного продукта в кошерном продукте не будет 60, но вместе с некошерным продуктом будет 1 к 60. То есть получается, что два некошерных продукта упали вместе. В одном получается, что один из некошерных продуктов, поскольку это другой вид, то он присоединяется к кошерным продуктам, чтобы аннулировать некошерность второго. То есть это такая галахическая ситуация. То есть теперь Рав Висмандаль говорит, и это как бы спорный вопрос в Талмуде, это серьезнейшая галахическая тема. То есть Рав Висмандаль здесь говорит, что имеется ли это по отношению к туме. То есть один из путей, как сказать, что шерец тагор, что значит шерец тагор, это сказать, что сам шерец может леватель другой шерец. То есть, каким образом очистить шерец? Что подобно тому, как в вопросах пищи. Два различных продукта некошерных, когда они попадают в кошерный продукт, они соединяются друг с другом и устраняют некошерность друг друга. То же самое в вопросах тумы. То есть, тума – это совершенно другая ситуация. В вопросах тумы два нечистых животных, соединяясь друг с другом, один устраняет другого. То есть, это то, что шерец является чистым. И он здесь приводит потрясающее объяснение Виленского Гаона. Виленский Гаон пишет, тот ученик, написано, что ученик этот доказывал чистоту шерец через 150 таамим. То есть, что здесь необычайно как бы восхитило в этом комментарии, он приводит комментарий Гро, что Гро объясняет, что такое 150 таамим. Он говорит, таам на иврите это мелодия. Что он доказывал чистоту шерец через таамим, связанные с числом 150. Где это число 150? Это число 150 приводится в Торе, в отрывке, в котором описываются размеры храмового двора. Храмовый двор был в длину 100 локтей и в ширину 50 локтей. Соответственно, в этом отрывке есть следующий таамим. Кадма азла мунах мунах равии. То есть есть следующее, есть подобное тому, как есть название у букв. Есть название у никудот. Точно так же есть название у знаков кантиляции. То есть знаки мило, которые как бы они стоят над буквами они, или под буквами, они говорят, какой интонации читать Тору. Соответственно, название этих знаков следующее в этом отрывке. кадмо. Кадмо это как бы, и азло это значит двигаться, движение. Мунах это от слова как бы покой, остановка. Рвии это слово. То есть он говорит, что эти знаки кантиляции намекают на змея, про которого сказали в Танхате Сангедрин, что вначале змей ходил как человек. Он был как бы был прямоходящим. И после этого он лишился конечностей, и он как бы был, как бы стал ползущим. То есть это есть те знаки, которые упоминаются в этом отрывке. Там говорится «кадма зло», то есть как бы он вначале двигался. То есть это здесь мелодия, связанная с движением, нота движения. Потом идет «мунах рви», это как бы нота, связанная с остановкой. То есть получается, что откуда учил этот ученик 150? Что значит 150 тамим, который этот ученик использовал для доказательства чистоты шерец? Имеется в виду, что он использовал тамим, стоящий над числами 150, находящимися в отрывке, который описывает величину храмового двора, что там знаки мелодии описывают как бы змея, который вначале двигался и потом перестал двигаться. Это объясняет Виленский Гаон. И, соответственно, оттуда он учил, соответственно, то, что сказал Равина. Я буду судить и очищу его, я буду учить это из змея. Почему из змея? Потому что это и есть те 150 тамим, которыми тот ученик хотел очистить шерец. То есть это такое как бы красивое объяснение на эту идею. То есть оно и красиво с точки зрения своего построения, но как бы нам интересует некоторая как бы более как бы глубокая мысль. То есть что с точки зрения вообще мысли иудаизма, что это означает? То есть комментарий Гроу необычайно красив как бы по объяснению, откуда он мог учить. Но мы как бы, если попытаться понять с точки зрения идеи, что для нас с точки зрения идеи может нести этот комментарий. На самом деле, один из величайших вопросов, который спрашивается, это вопрос древний, это то, как может быть такое, что среди еврейских мудрецов есть споры. То есть, как может быть, то есть, говорится, расхождение различных мнений. То есть, вроде бы Тора дана была от одного источника, то есть, как от Всевышнего. Как произошло так, что среди еврейских мудрецов есть расхождение во взглядах? И на это приводится один из ответов, который приводится в книге к одного из решений, Раби Йом Тов Алашвили, то есть Раби его зовут Ридбо. Он пишет следующую вещь. Это объяснение Ридбо является также, похоже, объяснение приводит Рабейну Ханани. Комментарий Ридбо на трактат Ирувин, он пишет, здесь несколько вещей. Первая вещь, он говорит, я, помимо того, что приводится в Талмуде, что Равина хотел это учить, это из змея, я буду учить это из скорпиона. Подобно тому, то есть мы видим, что Ридба предлагает свое учение, как можно доказать, что Шерец Тагор. Он пишет, Раши в комментарии на Тору пишет, «Коля голеха ля гихон», то есть всякий, кто ходит на брюхе, это исключает змея, всякий, кто ходит на четырех ногах, исключает скорпиона. То есть он пишет, почему скорпион? Потому что про скорпиона нельзя сказать, как про змея. Почему? Он пишет следующую вещь. Я приведу такое доказательство, которое Талмуд не смог бы опровергнуть. Почему? Потому что в Талмуде написано в Мишне, что для человека, когда читает молитву, даже если змей обвился вокруг его ноги, он не должен прекращать молитву. Спрашивает Талмуд. Однако, если скорпион туда прекращает, почему? Потому что змей не обязательно несет смертельный яд себе, в отличие от скорпиона. Поэтому я предложу такое учение, которое Талмуд бы не мог опровергнуть. Не может сказать, что это как острый предмет. Потому что укус змея, на самом деле, человек может и не умереть. Это на самом деле как острый предмет, который как бы может умереть, может нет. Однако скорпион, однозначно человек умрет. И тогда Талмуд не мог бы дать никакое опровержение, сказать, что это как палка, которая не почему, потому что это однозначно наносит, несет смерть. Он говорит, я свой приводит, что это комментарий от моего дедушки Гаона. То есть дедушка его предложил доказательство, которое как бы более сильное, чем доказательство раввина. Окей, тут дальше идет обсуждение и так далее. Дальше Талмуд рассказывает о том, то есть дальше в трактате Рувин рассказывает о споре школы Шамая и школы Гилеля. То есть это все связанные между собой вещи. И Талмуд говорит, что это и это слова Бога Живого. То есть, так почему? То есть там говорится, это известная фраза, что они спорили несколько лет, пока не вышел голос неба и сказал, что это слова Бога Живого. Но закон как школа Гилеля. Теперь это один из важнейших мест во всей как бы философии еврейской мысли. Спросили мудрецы Франции, каким образом может быть, что это слова Бога Живого? Этот запрещает, а этот разрешает. То есть как может быть, что это и то истина, если это два взаимоисключающих друг друга взгляда? И не ответили. Следующая вещь. Когда Моше поднялся на гору Синай получать Тору, Всевышний на каждую вещь показал ему 49 причин для запрета и 49 причин для разрешения. Спросил он у Всевышнего, зачем это так? Сказал он, это будет передано еврейским мудрецам в каждом поколении. И будет заключение в соответствии с ними. И это верно с точки зрения драш. То есть он говорит, что их объяснение – это уровень драш. То есть так говорит сам Ридбо. То есть это один из важнейших подходов ко всей идее споров. То есть этот отрывок из Талмуда – это слова Бога Живого. На самом деле он говорит, что изначально, когда Бог дал Тору, каждую вещь в Торе он дал возможностями, со всеми возможностями. 49 возможностей запретить, 49 возможностей разрешить. И он пишет, и есть также в этом вопросе сот, то есть есть в этом вопросе тайна. То есть это как бы в этом есть в вопросе некоторая мистическая идея. Теперь есть известный комментарий, который я несколько раз приводил, это комментарий Магарала из Праг. То есть комментарий Магарала из Праг, то есть то, что говорит здесь Ридбо по поводу 49 возможностей запретить и разрешить, он здесь говорит это по отношению в целом спора между мудрецами, он не говорит это по отношению к Шерец. Комментарий Магарала из Праг относится именно к Шерец, но он опирается на эту же самую, на эту самую идею. Он говорит, что значит, что мудрец Сангедрина должен был доказать, что Шерец Тагор? Он объясняет это таким образом, что на самом деле в мире нету ни одной вещи, которая как бы однозначно негативна. Любой объект в этом мире имеет в себе разные стороны. То, что Тора установила статус объекта, сделала его чистым или нечистым, это происходит потому, что Тора, проанализировав как бы Всевышний, зная сущность каждого творения и учтя как бы все его многообразие, то есть все как бы его стороны, позитивные и негативные, он говорит, что для физическом мире мы руководствуемся, основываясь на большинство. То есть большая часть как бы аспектов данного творения для человека будет нести в этом физическом мире негативные последствия. Поэтому Тора объявил этот объект Таме. Но это не значит, что в нем нету сторон чистоты. Поэтому кто является мудрецом, с точки зрения, который может заседать в Сангедрине, который даже в объекте, который признан Торой нечистым, может найти его чистые стороны. То есть это тот, который будет смотреть на объект не с точки зрения реальности физического мира, в которой мы как бы Тора нам дает руководство к действию, основываясь на природе человека и на природе как бы духовности. А он может как бы найти те как бы более тонкие стороны чистоты, которые в этом предмете, объекте имеются. То есть он должен знать, что то, что Тора запретила шерец, это не значит, что в шерец нету стороны тагра. И поэтому мудрец настоящий, который заседает в Сангедрине, это тот, кто может это обнаружить. Объяснение морала из праг говорит нам только о философии. То есть оно не переносит аспект очищения шерец в аспект действия. Он говорит только об аспекте мысли. То есть как мы должны с точки зрения интеллектуальной воспринимать эту концепцию. Но есть более как бы следующий шаг в этом, что это объяснение, аспект очищения шерец может иметь также практическую сторону. Это объяснение дает его современник, которого зовут Раби Шломо Ефраим Луншиц, автор книги «Клиёкор». То есть «Клиёкор» — это комментарий на Тору. И у него есть другая книга, которая называется «Амудей Шеш» — «Мраморные столбы». «Амудей Шеш». И в этой книге он описывает идею очищения шерец с точки зрения практической, не с точки зрения только идеи, как описывает Магарал, что очищение шерец с точки зрения идеи, как бы это возможность увидеть в шерец, запрещенной Торой, увидеть в ней сторону чистоты, он имеет в виду, что мудрец – это тот, кто должен узнать, как очистить шерец с точки зрения практики. Почему? Для практического применения. Посмотрим, что он пишет в своем комментарии. Он пишет, что... То есть он изначально начинает как Магарал, что он говорит, что все взгляды, они могут быть различными. Есть взгляды, которые склоняются в сторону тара, чистоты, есть взгляды с точки зрения, которые могут склоняться в сторону нечистоты. Причина же здесь, что может быть такой момент исторический, который для необходимости момента будет необходимо изменить суд, как бы за постановление Торы, бегараатша, как требование часа, как сделал пророк Илиягу на горе Кармель, или как сделал Гидон, по принципу этла асод легашем геферу торотеха. Время делать для Господа, геферу расторгните Тору. То есть есть Тора, говорит, то есть в чем его особенность, отличие комментария Раби Шломо Ефраим Луншиц от объяснения Магарала. Магарал объясняет только с точки зрения идеи. Он объясняет это с точки зрения практики, что мудрец должен знать все стороны любого как бы сущности в Торе. Почему? Потому что может быть такой исторический момент, который как бы требование часа может заставить принять решение вопреки закону Торы. Как мы видим, как было во Вселиягу, который должен был принести жертвоприношение на горе Кармель. Жертвоприношения запрещены вне Иерусалимского храма. Но для того, чтобы как бы выступить против идолопоклонства, культа Баала, он это сделал. То есть есть разные объяснения, почему он сделал, то есть это сила пророка, то есть пророк может отменить одну из заповедей, мудрецы тоже, мы обсуждали на новом занятии, что мудрецы это имеют такую возможность тоже сделать. Но что он говорит, что не то, что мудрецы могут это сделать просто так, то есть мудрец решил, то есть у них, в принципе, у мудрецов сила Сангедрина, у них есть сила действовать против Торы, временное постановление сделать. Но он объясняет, что это постановление не просто, что они решают, потому что этот момент требует. Они решают, считаясь с теми сторонами чистоты, которые заложены в этом объекте. То есть не то, что они разрешают запрещенное просто так, потому что это так их, такое их решение, у них есть такое полномочие. Они разрешают запрещенное в определенный момент, когда требует час, для поддержания всей Торы, потому что в самом запрещенном объекте уже есть разрешенная часть изначально. То есть почему они должны знать все эти стороны? Потому что может быть такой момент, когда они должны будут принять такое решение. То есть их решение, это не просто административно-оперативном плане, что мы постанавливаем так. Они должны взять во внимание как бы все имеющиеся стороны, которые существуют, для того, чтобы принять такое решение. Тогда раввин может полагаться на эту сторону, то есть, которая как бы на самом деле идет вопреки закону Торы, несмотря на то, что как бы она является меньшинством по отношению к большинству. Тем не менее, меньшинство может быть использовано в ситуации, про которую сказано «эт лагашем», то есть «время для Всевышнего». И тогда большинство теряет свою силу. И он приводит мне дальше драшу на некоторые стихи, я не буду их приводить, потому что как бы это не является, как бы просто развивает свою мысль. Дальше, соответственно, дальше он пишет такую интересную вещь. Он приводит, он объясняет стих из Псалма 119-го Псалма, что «и поскольку Всевышний обучил Моше на горе Синай все стороны одновременно, то есть все взгляды про за и против, это то, что дается здесь в этом объяснении Ритбо, то есть он как бы опирается на объяснение, которое классическое, которое как бы дали мудрецы из Франции, которых приводил Ритбо в этом своем объяснении». И он говорит, что поскольку Всевышний научил, дал Моше все возможные стороны на горе Синай, соответственно, Всевышний это сделал для того, чтобы в случае необходимости можно было полагаться на те взгляды, которые как бы не являются практичными, не являются законом во всех других ситуациях, потому что иначе для чего Всевышний передал это Моше? Как бы взгляды, которые вопреки истине. Поэтому сказали мудрецы в конце Перека и Хаддинейма Манот, то есть то, что не назначают в Сангедрине человека, который не может доказать чистоту Шерец из Торы. И причина, что если он не знает, как доказать чистоту Шерец, тогда однозначно он не получил от своего учителя обратные взгляды. И тогда он никогда не сможет очистить шерец, даже если этого будет требовать момент. И поэтому ему не подобает быть в Сангедрине, потому что, может быть, придет время, когда будет в этом необходимость. И ему не переданы были эти взгляды от Моше. То есть получается, что как бы в Тора, которая была передана Моше на Синае, в ней было все многообразие передано. И, соответственно, это передается из поколения в поколение мудрецами Сангедрина. То есть это мудрецы Сангедрина передают всю мудрость в целом. И, соответственно, если человек не способен это сделать, значит, он в какой-то момент не сможет принять важное решение, и значит, что у него нету этих знаний. Соответственно, он таким образом объясняет фразу «всякий спор, который во имя небес, в конце концов, он будет исполнен». То есть, как бы будет иметь существование. Фраза в трактате «Поучение отцов». Что это значит? Два спора, одно мнение за друг, говорит, что кошер, другой не кошер, постановлен закон, что это, например, кошер или не кошер. Каким образом будет второе мнение реализовано? То есть, каким образом будет реализовано второе мнение, если уже установлена галаха? То есть, это принцип такой, что пока это академический спор, и пока не было общего, как бы, коллективного решения Сангедрина, все мнения правомочны. Когда было решение, мы обсуждали это по поводу спора Бейчама и Безгилеля, по поводу Ибум, в случае близкого родственника. Как они после этого решения, они вели себя по своему мнению или нет? Как между ними отношения строились? В любом случае... Это как бы в начале как бы есть все взгляды. Когда принят закон Сангедрином, то есть это общий национальный орган, то все мнения остальные откидываются. Мы больше не считаемся с мнением школы Шамая. Почему же написано, что это может и быть исполнено? Как оно может быть исполнено, если закон постановлен по другому мнению? Он объясняет, что оно может быть исполнено в тот момент особо исключительный, когда это понадобится для нужды момента. Поэтому в трактате Дует написано, почему в Мишне приводятся слова одного человека, мудреца, и слова большинства. В трактате Дует спрашивается, почему, когда Мишна приводит споры мудрецов, она приводит обе стороны, несмотря на то, что спор, закон устанавливается по большинству, почему Мишна приводит мнение одного мудреца, который не становится законом? То есть почему тогда нам важно знать, что считал один из мудрецов, если мы знаем, что закон всегда идет по большинству? Мишна говорит, потому что может быть такой момент, когда тебе понадобится особый, когда тебе понадобится знать, что есть такой взгляд, и что его в этот момент можно использовать. То есть он приводит, что это общий принцип, как бы он приводит, что это идея, которая развивает в данном случае по отношению к шерец. Она как бы та же самая идея, которая приводится в трактате Дует по поводу спора между мудрецами, что в Мишне приводится не только взгляд большинства, но взгляд единицы тоже, потому что нам может быть стать практическим. Поэтому ты не должен говорить на вещь, которую невозможно услышать, что в конце она будет услышана. Что это значит, это взгляд, который вопреки правде? И тебе кажется, что он не может быть услышан, зачем его принимать, что в конце концов он может быть услышан тоже. И его тоже ты должен принимать от своего учителя, потому что нету вещи, у которой нету своего места. И дальше он развивает эту идею. То есть мы видим, это еще один как бы взгляд, то есть в отличие от объяснения Махарала, который объясняет этот взгляд чисто идейно, автор этой книги, Раби Шломо Эфраим Луншиц, который, кстати, был современником Махарала, объясняет это с точки зрения практики. Более близкий к нашему времени Раби Цадок Акоин из Люблин в своей книге «Рисесей Лайла», как раз «Ночная роса», он пишет потрясающую идею. То есть, как бы на самом деле он здесь дает глубочайшее объяснение, которое, как бы, я не знаю, стоит ли нам читать целиком или нет. Но он пишет здесь, что на самом деле в этом разница между еврейской мудростью и нееврейской мудростью. То есть в этих двух отрывках этой книги, которая называется «Рисесей Лайла», Раби Цадок Акоин из Люблин рассматривает эту идею. В одном отрывке он рассматривает то, что в Талмуде приводится спор между мудрецами Израиля и мудрецами народов мира, когда был потоп. Мудрецы Израиля говорят, что по отношению к потопу мы отсчитываем месяца с месяца Тишрей. Мудрецы народов мира говорят, что также потоп мы отсчитываем с Нисана. Спрашивает, какая в этом есть мудрость. То есть, в чем заключается мудрость, то, что народы мира отсчитывают это самое. Он объясняет, что на самом деле здесь намерение Талмуда показать источник мудрости народов мира, на которую мы благословляем и говорим, тот, кто дал, то есть от мудрости своим творением. Соответственно, его мудрость происходит тоже от мудрости Всевышнего. Как написано в трактате Мегила, всякий, кто говорит, что есть мудрость среди народов мира, ты должен верить. Говорит, есть мудрость в Эдоме, должен верить. Мудрость – это есть постижение истины. Билам, который был как бы источником мудрости народов мира, постиг истину в достоинстве еврейского народа, как это видно в седре его пророчеств. Поэтому он сказал, я иду к народу своему. И тем не менее он не пошел за ними делать гиюр. Почему? Потому что его суть была не такая, как они. То есть что такое мудрость? Мудрость – это постижение истины. Билам сдал величие евреев. Но он не стал гером. Почему? Потому что он знал, что он не такой, как еврей. То есть он с точки зрения своей мудрости понимал, что у каждого объекта есть своя сущность. И эта сущность неизменна. То есть он знал, что евреи являются великой нацией. и все его пророчество описывает величие еврейского народа. Но сам он сказал, я возвращаюсь к своему народу. Почему? Потому что он знал, что он не такой. И как мудрец он понимал, что ему нет, даже не то, что не, нет смысла идти становиться евреем, потому что это невозможно с точки зрения мудрости народов мира. Сущности неизменимы. То есть это невозможно переступить через законы, установленные Всевышним. Поэтому написано из мудрости своих его творений, подобно тому, как имеется славе. В то время как написано «Михмахматол и Бриотав», то есть давший от мудрости своей своим творением. В то время как по отношению к мудрецам Израиля мы говорим не творением, а боящимся его. Потому что начало мудрости Израиля, еврейского народа, это страх перед Всевышним. Что посредством своей мудрости он постигает сущность Творца, и таким образом он приходит в состояние трепета, как пишет Рамбам в начальных главах своей книги, и как написано в примечаниях в начале Шулхан Аруха. И на самом деле мудрость дает силу мудрецу и дает ему жесткость. Как говорят мудрецы, кто цари – мудрецы. Народы мира посредством этой жесткости становятся, как бы приобретают независимость. То есть они считают, как бы, что все находится в их руках. В то время как мудрецы Израиля посредством этой жесткости увеличивают свою богобоязненность. И мудрость, то есть жесткость их мудрости заключается в постижении, что все от Всевышнего. В то время как Билам гордился тем, что он знает мудрость Бога, что на самом деле это знание, оно является противоположностью выбора. То есть есть два понятия, есть знание, есть выбор. Это философский вопрос, как знание Бога не нарушает свободу выбора человека. То есть Билам говорит, я обладаю знанием чего? Все знания Бога. То есть этим своим знанием он как бы отрицал возможность выбора. То есть выбор – это изменение человеком реальности. То есть именно за счет своего знания он отрицал возможность перемены. Поэтому он хотел отрицать концепцию выбора полностью. И поэтому сказал, я возвращаюсь к своему народу. Потому что мне по своей сути невозможно выбрать сторону добра. Итак, на самом деле это источник народов мира, потому что те геры, которые среди них приходят к еврейскому народу, это те люди, чья душа стояла на горе Синай. И у них как бы есть корень в источнике сыновей Израиля. Поэтому Билам убирал от себя полностью богобоязненность. И именно по этой причине они отсчитывают потоп с месяца Нисан. Поскольку потоп является уничтожением мира из-за его грехов. С точки зрения мудрости на Израиля, мы отчитываем это с Тишре, потому что Тишрей – это месяц суда. И более того, это уровень, когда еще не было еврейского народа, который возник как бы в мысли Всевышнего, которые могут подняться на уровень мысли и исправить суд в милосердие. То есть почему называется потоп водами Ноха? Потому что он не молился за свое поколение. То есть молитва – это источник еврейского народа. То есть они могут изменить зло в добро и исправить зло. То есть это идея еврейского народа. То есть посредством молитвы еврейский народ может изменить сущность вещей. В то время как, соответственно, потоп мы отчитываем с Тишре, потому что Тишре – это категория суда. И тогда еще не было еврейского народа, который мог бы преобразовать суд в милосердие. Поэтому мы отсчитываем момент сотворения с месяца Тишри, потому что это уровень мысли. И мы идея освящения времени связана с мыслью. И так далее, и так далее, и так далее. Развивает эту идею здесь. Соответственно, Ткуфа, то есть отчет, связанный со Солнцем, мы отсчитываем с Нисана. Почему? Потому что тогда было раскрытие творения, то есть Луны, которая принимает от Солнца, и тогда как бы и реализуется сила Солнца. Еврейский народ, как бы наш месяц, который мы отсчитываем, это месяцы Луны, которая в начале замысла тоже обладала большим светом, и также это будет в конце творения. То есть то, что они называются двумя великими творениями. То есть теперь, как бы, и также еврейского народа есть качество, то есть это связано с страхом, это качество стыда, и это одно из качеств еврейского народа, стыдливости, которой нет у народов мира. Вот, получается, они объясняют, он объясняет здесь, что теперь одно из важнейших идей, которые здесь высказывает Раби Цадок а-Коэн из Люблина, что сила мудрости мудрецов Израиля в их устном учении в том, что они присоединяются к мудрости Всевышнего и к его мысли. Поэтому также их мысль становится Торой. И это не как мудрость, то есть мы говорим, что мудрость мудрецов Израиля становится Торой. И это не как мудрость народов мира, что то, что они постигают своей мудростью век, что он является негативным, а другой позитивным, соответственно, они считают, что этому нету никакого исправления, что это с точки зрения мудрости. Как написано в Иерусалимском трактате Макот и в Мидраше, спросили у мудрости, что будет с человеком, который согрешил, и мудрость сказала, что грешников будет преследовать зло. Поэтому они отсчитывают потом с месяца Нисан, поскольку это их по уровень мудрости, что даже с точки зрения категории милосердия невозможно, чтобы не было потопа, потому что грех однозначно ведет за собой наказание. То есть это то, что они... У нас еще пару минут, это мы должны закончить с вами эту идею. То есть они говорят, что почему народы мира отсчитывают потоп с Нисаном, потому что Нисан – это месяц милосердия. Они считают, что если, поскольку у каждого объекта есть своя природа, поэтому если в мире есть зло, то никакое милосердие не может трансформировать его во что-то обратное. То есть оно однозначно должно привести к разрушению. Поскольку они не верят в изменения, поэтому Билам, который знал как бы суть вещей, он знал, что как бы... И поэтому он как бы не верил в изменения тоже. То есть они разделяют, они как бы... Соответственно, это мудрость народов мира, разделить знания от выбора. То есть они говорят, что как бы это разделение Солнца и Луны, то есть отсоединение Всевышнего Шхины, что которое происходит только посредством еврейского народа. То есть, соответственно, здесь он говорит... Поэтому написано в трактате Сангедрин, что в Сангедрине могут сидеть только тот, кто знает, как очистить шерец по Торе. И это возможно только по законам Израиля, что законодательство передано им посредством Торы, что то, что они решают, становится самой Торой. То есть он говорит, что такое очищение шерец? Очищение шерец, по сути, это сила Торы, которая передана еврейскому народу. Что в отличие от народов мира, которые постигают реальность, как она есть, и считают, что как она установлена, это невозможно изменить. Наша мудрость – это мудрость Всевышнего. Когда Бог дал Тору евреям, Он как бы дал им свою мудрость, которая является как бы источником всех законов. Поэтому то, что евреи постанавливают по Торе, оно само является реальностью. То есть мы, наша мудрость – это не изучение реальности, а это установление реальности. Поэтому что такое еврейское, с точки зрения еврейской мудрости, возможна перемена сущности, которая невозможна с точки зрения мудрости народов мира. То есть поэтому Талмуд говорит, что он среди в Санхедрине может заседать кто? Только тот, кто может очистить шерец. Соответственно, он описывает дальше в другой части своей книги, что это будет подобно тому, как будет в будущем. Написано, что некоторые запрещенные вещи будут разрешены. И это не потому, что изменится Тора, а потому что в самой Торе содержатся как бы такие идеи, которые до сих пор в ней скрыты, которые нам неизвестны, и в будущем, как бы подобно там, то есть кто вот этот Талмид Ватик, который очищал Шерет через 150 различных путей очищения, причин, он как бы постиг как бы Тору, как она будет в будущем во времена Машиаха. То есть мы видим, что как бы он видит, строит на этой фразе еще более как бы идею, отличающуюся немного от идеи, которые говорят Маарал Испрак и Раби Шломо Ефраим Луншиц. То есть оба они говорят о похожей вещи, разница между их объяснениями, что один говорит в плане идеи, другой говорит в плане действия. Раби Цада, какой он излюблен, говорит, что эта идея, по сути, это сущность мудрости Торы. Разница Торы от мудрости народов мира. Мудрость народов мира – это постижение реальности, в которой каждая вещь закреплена в определенном статусе. Мудрость Торы – это установление реальности. То есть то, что еврейские мудрецы решают, их постановление – это есть тоже Тора. А Тора есть установление сути. Есть, и в конце концов, я хотел добавить вкратце объяснение, отличающееся от этого. Это объяснение, которое дает Бен Ишхай. Это один из величайших сефардских мудрец-раввинов. Он приводит другое объяснение. Он говорит, что объясняет стих. Этот, он объясняет этот отрывок, что в Сангедрине может заседать мудрец, который не может доказать чистоту Шерец и доказать это явным образом. Имеется в виду, что он может доказать, что виновный невиновен, и доказать это, и тем не менее он так не делает, а ведет себя в соответствии с правдой. И также может, то есть он обвиняет виновного, достаивая достойного, и не полагается на свою логику. И также в обратную сторону. То есть он может очистить шерец и показать, что это так. И тем не менее так не делает, а делает по правде. То есть он дает совершенно другое объяснение. То есть что это означает? Не так, как дает Маарал, и не так, как дает автор книги Амудей Шеш, и не так, как объясняет Цадок Акоин из Люблин. А он объясняет по-другому, что кто является настоящим мудрецом? Настоящим мудрецом является такой человек, который не узко мыслит в плане того, что он как бы знает. То есть он как бы говорит похожие идеи, но в другом совершенно аспекте. Он на самом деле может доказать что-то по-другому, но он не делает этого доказательства. То есть он, его интеллект настолько острый, что он может доказать, что любой человек, который на самом деле виновен, самый величайший лоер, для самого величайшего преступника он может доказать, что он не виновен. Самого праведного человека он может обвинить, то есть как бы пришить ему любое дело. Шерец, нечистый по Торе объект, может доказать, что он чист. Чистый объект может доказать, что он не чист. Но он не делает так. То есть он как бы откладывает в сторону свой интеллект и подчиняет его истинному взгляду Торы. То есть человек, который способен подчинить свой интеллект истинному взгляду Торы, это такой человек, который может заседать в Сангедрине.